Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Яр. Часть вторая. Андрей, в прошлый раз мы закончили наш разговор на истории появления в печати стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий Яр». И теперь мне кажется, что совершенно логично продолжить это, опять-таки, судьбою евтушенковского стихотворения и перейти к знаменитой 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
Вы знаете, да, я думаю, что совершенно неожиданно для Евгения Евтушенко его стихотворение зажило абсолютно другой жизнью. Кроме обычной жизни литературного произведения, ругань в прессе, хвала, хула и так далее, совершенно неожиданно это произведение, по крайней мере, на несколько десятилетий, может быть, веков, трудно говорить навсегда, но, тем не менее, вошло в культурный обиход всего человечества благодаря Дмитрию Шостаковичу. Дмитрию Шостаковичу принадлежит следующая фраза: «Большинство моих симфоний – это надгробные камни». Это произошло со многими из моих друзей. Где поставить памятник Тухачевскому или Мирхольду? Только музыка в состоянии сотворить это. Я хотел бы написать произведение по каждой из жертв, но это невозможно, и поэтому я посвящаю им всю свою музыку. Особенно ярко это проявилось именно в 13-й симфонии, которая, в общем-то, и называется «Бабий Яр». Ее все так и называют, хотя «Бабий Яр» – это всего лишь первая часть. Первая часть из пяти. Газету с поэмой Евтушенко или стихотворением Евтушенко «Бабий Яр» показал Шостаковичу его близкий друг, редактор либретто его оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Исаак Давидович Гликман. Он рассказывал, как газету с поэмой Евтушенко он принес Шостаковичу. За обедом тот пообещал прочитать поэму, а поздно вечером позвонил ему домой и сказал, что собирается положить этот текст в основу уже задуманного произведения. Задуманное произведение – это, конечно, 13-я симфония. Она была закончена в предельно короткий срок, в течение июля 62 года. В июне, когда был сочинен лишь первый фрагмент «Бабий Яр», Шостакович отправил письмо Борису Гмыре, попросил поинтересоваться новым опусом. В июле он и сам приехал к певцу на дачу под Киевом и показал уже завершенную 13-ю симфонию, надеясь, что Гмыря будет в ней солировать. А в августе он получил письмо отказ. «У меня состоялась консультация с руководством Украинской ССР по поводу вашей 13-й симфонии», – писал Гмыря. «Мне ответили, что руководство Украины категорически возражает против исполнения стихотворения Евтушенко «Бабий Яр». При такой ситуации, естественно, принять к исполнению симфонию я не могу». Что такое эта ситуация? У нее была и оборотная сторона. Во время войны Гмыря оказался в оккупированной Полтаве и пел перед захватчиками. Советская власть такого не прощала, и певцу грозила ссылка. Но Гмырю простил Хрущев, который в то время возглавлял Компартию Украины. Певец получил государственную премию, звание народного артиста, и, разумеется, всем этим рисковать он не захотел. После отказа Гмыря Шостакович по совету Вишневской встретился с солистом Большого театра Ведерниковым, проиграл ему всю симфонию и дал ему ноты. Кроме поисков, или вернее параллельно с поисками певца, Шостакович искал исполнителя, кому можно доверить премьерное исполнение своей симфонии. И, конечно, что было естественно, он обратился к Евгению Мравинскому, который дирижировал всеми его последними симфоническими премьерами. Ведерников и Мравинский оба ответили отказом. Такое было впечатление, что все боятся приближаться к этой симфонии. И тогда Шостакович обратился к Кириллу Кондрашину, который в то время руководил государственным оркестром Московской филармонии. Тот согласился. И именно Кирилл Кондрашин и исполнял 13-ю симфонию Шостаковича во время премьеры. Но до премьеры было еще далеко, потому что слухи поползли. Как вы помните, мы об этом говорили в прошлый раз, стихотворение Евтушенко не вызывало восторгов у власть придержащих. И, например, секретарь ЦК КПСС Ильичев провел две встречи с деятелями культуры и сказал: «Антисемитизм – это отвратительное явление, партия с ним боролась и борется, но время ли поднимать эту тему? И на музыку кладут». То есть речь уже шла не только о стихотворении Евтушенко, но уже и о Шостаковиче. Вместо Ведерникова и Бориса Гмыри пригласили Владимира Нечитайло, баса из Большого театра. Генеральная репетиция в Большом зале Московской консерватории вот-вот должна была начаться, как вдруг стало известно, что Нечитайло исполнить симфонию не может. Генеральная репетиция была в день премьеры. Утром Нечитайло позвонили и сказали, что он должен срочно вечером этого дня заменить якобы заболевшего солиста в какой-то опере в Большом театре, и поэтому деваться ему некуда. Он работал в Большом театре, что он не мог ответить отказом, поскольку, в общем, это была его основная работа. В день премьеры оказалось, что солист-певец не может исполнять оперу. Но все дело в том, что после отказа Гмыри и Ведерникова уже опытный Кондрашин, который знал все эти истории, и Галина Вишневская, которая принимала большое участие во всем этом, на всякий случай выбрали, как, если говорить спортивными терминами, запасного игрока.
Дублера.
Дублера, совершенно верно. Это был Виталий Громадский. Нужно было срочно его вызывать, но у Виталия Громадского не было телефона. Ему нельзя было сообщить, что он нужен.
И сегодня вечером поет.
И сегодня вечером поет, совершенно верно. Была единственная надежда, что он придет, потому что он не пропускал ни одной практически репетиции. Ну вот дальше свидетельства расходятся. Кто-то говорит, что к нему срочно поехали Громадскому домой и нашли его дома. Кто-то говорит, что он по привычке пришел на репетицию. Короче говоря, он узнал, что вечером он участвует в премьере 13-й симфонии Шостаковича. Вернее, наверное, участвует, потому что вдруг генеральная репетиция была прервана, и Шостаковича позвали к телефону.
Здесь должна быть пауза, музыкальная пауза, реклама, как в сегодняшних фильмах обязательно.
Совершенно верно. Здесь была пауза. Вы представляете себе ситуацию, что сидит оркестр, у всех нервы напряжены, не только потому, что это Шостакович и музыкальное произведение, но потому что все прекрасно понимают, какой резонанс все это дело вызовет, и вдруг прерывается репетиция, и Шостаковича просят подойти к телефону, пройти в кабинет директора консерватории.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». «Бабий Яр», часть вторая. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем. Итак, Шостаковича вызывают к директору консерватории.
И его спрашивают, не хочет ли он все-таки отменить премьеру. Он отвечает, что не хочет. И тогда они говорят, ну хорошо, ну не хотите и не надо, ну играйте дальше. Кто-то, очевидно, как в свое время об этом пели наши барды, референты, что из органов, сообразили, что международный резонанс, международный скандал будет столь громким, что, пожалуй, лучше махнуть рукой, потом разберемся. И разрешили репетицию, соответственно, разрешили и премьеру. И вот вечер, вот премьера, консерватория была отцеплена усиленным нарядом милиции. Воспринимали симфонию, ну, сказать, что восторженно, значит, ничего не сказать. Я думаю, что даже мы с вами, Иван, хотя мы, в общем, жили в то время уже, мы не можем до конца представить себе чувства людей, которые сидели и слышали, как со сцены поют музыку великого композитора с такими словами, которые еще недавно страшно было произносить дома на кухне. Это был шок. Прозвучала первая часть, а потом еще четыре части: юмор в магазине, страх и карьера. И вот после конца последней части, когда уже дирижер опустил палочку, в зале наступила мучительно долгая тишина. Эрнст Неизвестный, который был на премьере, писал: «Я даже испугался, нет ли здесь какого-нибудь заговора». Но потом обрушился оглушительный град аплодисментов с криками «Браво!». Самое смешное, что Эрнст Неизвестный сидел не просто среди зрителей. Он сидел среди тех зрителей, которым билеты полагались по их положению. Это были представители номенклатуры, советские чиновники, партийные боссы, но не очень высокого уровня, но тем не менее. Их было так много, продолжает Неизвестный, этих черных жуков со своими дамами в перманентах. Я сидел как раз позади этой компании. Жены, как более эмоциональные и покорные успеху, ведь весь зал встал и аплодировал стоя, тоже встали. И вдруг я увидел, взметнулись руки, черные рукава, белые манжеты, и каждый чиновник, положа руку на бедро своей благоверной, решительно посадил ее на место. Это было сделано как по сигналу. «Кафкианское кино», заключает Эрнст Неизвестный. Я очень хочу, чтобы мы сегодня послушали первую часть симфонии «Бабий Яр». Я прошу прощения у вас и у наших слушателей, Иван. Я думаю, что если это получится, мы завершим нашу программу о Бабьем Яре, наш разговор о Бабьем Яре именно музыкой Шостаковича. Наверное, логично после моего рассказа было бы дать ее сейчас, но я боюсь, что после такого серьезного произведения все, что мы будем говорить, как бы чуть-чуть подвиснет немного. Поэтому я немножко нарушу логическое течение рассказа и попрошу вашего разрешения, вашего согласия на то, чтобы музыку Шостаковича мы перенесли в конец нашей программы.
Конечно, Андрей, я даю вам такое свое с радостью согласие, но ведь у нас есть и другие, так сказать, музыкальные номера, соответствующие теме нашего разговора, правда?
Вы знаете, да, как мы уже говорили с вами в прошлый раз, во-первых, многие барды, исполнители бардовских песен не могли пройти мимо этого. Мы слышали «Бабий Яр» в исполнении Александра Дулова. Когда я подбирал материал к этой передаче, я увидел, что написано достаточно много. И вот из всего, что написано, я выбрал одну песню, которая меня просто потрясла. Я специально позвонил автору этой песни. Это Нателла Болтянская, автор-исполнитель, бард, который работает сегодня, работает активно. Позвонил сказать спасибо, потому что как-то так получилось, что я много ее слушал, но эта песня выпала почему-то. Вот я хочу, чтобы мы продолжили все наши разговоры после этой небольшой, коротенькой, но берущей за душу песни Нателлы Болтянской. Она так и называется «Бабий Яр».
Мама, отчего ты плачешь, пришивая мне на платье желтую звезду? Вот такое украшение надо бы щенку на шею, я его сейчас же приведу. А куда уводят наших? Может, там совсем не страшно? Может, там игрушки и еда? Мне сказал какой-то дядя сквозь очки в бумажку глядя, что на завтра нас возьмут туда. Посмотри, какая прелесть, вот оркестр играет фрейлекс, отчего так много здесь людей? Мама, ну скажи мне, мама, кто тут вырыл эту яму и зачем нас ставят перед ней? Что ты плачешь, ты не видишь, их язык похож на идиш, но почему все пьяные с утра? Может быть, в войну играют, раз хлопушками стреляют, мама, это вовсе не игра. Мама, отчего ты плачешь, мама, отчего ты плачешь?
Нателла Болтянская. Действительно, Андрей, согласен, это исключительно пронзительная песня. И очень-очень талантливая. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». «Бабий Яр», часть вторая. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
Мы продолжаем историю «Шостакович, Евтушенко, Бабий Яр». Как мы уже говорили, реакция публики на премьере была восторженная, но официальная реакция была совершенно иной. Шостаковича начали обвинять в искажении советской действительности. В одной из статей было написано следующее. «Первое знакомство с музыкой захватывает, потрясает, ошеломляет, но социальный заказ остался невыполненным». Шостаковичу изменило присущее ему всегда чувство времени, чувство высокой ответственности перед лицом тех задач, которые решаются сейчас у нас. Более того, произведение его, как нарочно исполнявшееся в те дни, когда страна оживленно обсуждала материалы декабрьской и мартовской встречи руководителей партии и правительства с деятелями советского искусства, свидетельствует о непонимании композитором требований партии к искусству. Ведь давно известно, что правда факта не есть художественная правда, не есть большая правда жизни. И когда поэт, а вслед за ним и любимый всеми композитор. Композитор, которого мы считаем большим мыслителем, возводит мелкий жизненный случай в ранг чуть ли не народной трагедии, тогда неизбежно возникает мысль о фальше, и в душе неотвратимо зреет чувство внутреннего протеста. Я хочу напомнить, что мелкий жизненный случай – это расстрел 50 тысяч евреев в овраге, который назывался Бабий Яр, под Киевом. Одновременно продолжалось давление и на Евтушенко. От него требовали изменить строки текста, из которых следовало, что жертвами в Бабьем Яру были евреи. Под этим давлением поэт не устоял. Шостакович был в ярости, по свидетельству его близких. Он был поставлен перед выбором или принять изменения, или забыть о дальнейшем исполнении симфонии. Согласившись лишь на минимальную правку, по словам его близких, он всегда вспоминал об этом с горечью. Отнюдь не для того, чтобы бросить в кого-нибудь камень, а просто для того, чтобы показать, что именно требовалось советской цензуре, я, если можно, приведу пример тех исправлений, которые потребовали от Евтушенко. Вместо строк «Мне кажется, сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей», появились другие строки. «Я тут стою, как будто у криницы, дающей веру в наше братство мне. Здесь русские лежат и украинцы, лежат с евреями в одной земле». По-моему, это очень интересный случай, потому что видно, как мучительно портятся стихи. В конце концов, наверное, в мире много случаев, когда люди писали неплохие стихи под давлением цензуры. Но вот это как раз не тот случай. Исправления, с моей точки зрения, чудовищны. «И сам я, как сплошной беззвучный крик, было у поэта, над тысячами тысяч погребенных, я каждый здесь расстрелянный старик, я каждый здесь расстрелянный ребенок». Стало по-другому. «Я думаю о подвиге России, фашизму заслонивший путь собой. До самой наикрохотной росинки, мне близкой всею сутью и судьбой». Ну, в общем, практически бессмысленный набор слов.
Еще и трудно произносим.
После нескольких концертов 62-63 годов 13-я симфония фактически оказалась под запретом. Вот дальше есть какой-то детективный кусок. Дело в том, что премьеру не транслировали ни по радио, ни по телевидению. Ну, с телевидения понятно, телевидения практически не было. Но по радио не транслировали. И вроде бы, как все говорят, ее не записывали. И тем не менее на Западе вышла пластинка с нелегальной записью, сделанной на московском концерте. Честно говоря, наверное, можно порыться и выяснить, что именно это за исполнение. Я просто это сделать не успел. Если я эту историю раскопаю к одной из наших следующих программ, я обязательно об этом расскажу. В Советском Союзе партитура и грамзапись появились спустя только 9 лет с измененным текстом. Те самые изменения, которые я только что приводил. А в Киеве симфония впервые прозвучала в 1988 году, через 26 лет после московской премьеры. Наверное, хватит говорить об этом, не потому что мы эту тему исчерпали, просто есть много и других тем вокруг Бабьего Яра. Я просто хочу напоследок привести две цитаты. Первая цитата принадлежит Галине Вишневской, которая сказала: «Исполнение этой симфонии – это большая победа искусства над политикой и идеологией партии». Вторая цитата принадлежит Марии Вениаминовне Юдиной, великой пианистке, замечательной женщине. После премьеры Шостакович получил от нее письмо. «Я могу сказать спасибо и от покойных Пастернака, Заболоцкого, бесчисленных других друзей, от замученного Мирхольда, Михоэлса, Корсавина, Мандельштама, от безымянных сотен тысяч Иванов Денисовичей, всех не счесть, о коих Пастернак сказал, замученных живьем. Вы сами все знаете, все они живут в вас, мы все сгораем в страницах этой партитуры. Вы одарили ею нас, своих современников, для грядущих поколений».
Oh, Антисемиты нарекли себя союзом русского народа. Мне кажется, я это на фронт, прозрачная, как веточка в апреле. Я люблю, и мне не надо фраз, но надо, чтоб друг в друга мы смотрели, как мало нужно видеть обо нём. Нельзя нам листьев, и нельзя нам неба, но можно очень много, это нежно. Друг друга в темной комнате обнять.
Бабий Яр. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Алфавит» и «Инакомыслие».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержан неизвестный мужчина, открывший стрельбу на Первой Мытищинской улице в районе Пятницкого кладбища. Обстоятельства случившегося выясняются. В столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение на гостиницу «Интерконтинентал». Информация о жертвах не поступала. По первым сообщениям, произошли два взрыва и перестрелка. Международный валютный фонд впервые возглавила женщина, министр финансов Франции Кристин Лагард. Ранее ее кандидатуру поддержали США, Россия и другие страны. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко для прохождения Совет Безопасности России будет участвовать в выборах депутатов одного из муниципальных советов города. Об этом она сообщила во вторник после переговоров в Москве с президентом Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным. Планируется, что Матвиенко возглавит Верхнюю палату парламента. Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. 11 раненых госпитализированы, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Преображенского суда Москвы, отказавшегося рассматривать ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки и мошенничестве бывшему первому заместителю прокурора Подмосковья Александру Игнатенко. Он объявлен в розыск. Режиссер Юрий Любимов покидает Московский театр на Таганке.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бабий Яр, часть вторая. Продолжаем программу.
1966 года в московском журнале «Юность» начал печататься роман-документ Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», произведение, немедленно вызвавшее огромный интерес у читателей и хищное внимание цензуры, недовольной даже тем малым объемом текста, который она, цензура, дозволила. Изуродованный роман, как больное дитя, не давал покоя автору, и Анатолий Кузнецов задумал хитрую комбинацию по спасению главной книги его жизни. Во имя правды исторической он пошел на ложь и низость сиюминутную. И дело не в том, что он попросился в Англию под выдуманным предлогом написания книги о Ленине в Лондоне. Нет, дело в другом. Ради этой заграничной поездки Кузнецов стал тайным осведомителем КГБ. Английской поездки он добился и стал невозвращенцем. План свой осуществил и микропленку с переснятым полным текстом «Бабьего Яра» в Лондон вывез. От своего прежнего имени публично отрекся, перестав существовать как Анатолий Кузнецов и приняв новое имя Анатоль, так и подписывался «Анатоль». Возжаждав правды о киевских расстрелах, Кузнецов самого себя расстрелял нравственно. Но мы сегодня говорим не о его душе, а о его романе. В 70-м году франкфуртское издательство «Посев» выпустило полный текст «Бабьего Яра», где все вырезанные советским цензором места были восстановлены и набраны курсивом. Публицистический эффект получился большой силы. Кузнецовская книга стала сильнейшим обвинением для Кремля. В нашем архиве сохранилась запись чтения «Бабьего Яра» у микрофона «Свободы». Полный текст романа читают автор Анатолий Кузнецов и диктор Светлана Павлова, Сильва Рубашова.
«Все в этой книге правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.
Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма, а название «Бабий Яр» стало чуть не запретным. Однажды моя тетрадь нашла во время уборки мать. Прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком, честном суде и отвечаю за каждое свое слово. Из главы «Итак мы в этой новой жизни».
На заборах висели объявления такого содержания. «Всякий, кто укажет немецким властям скрывающихся евреев, партизан, важных большевистских работников, не явившихся на регистрацию коммунистов и прочих врагов народа, получит 10 тысяч рублей деньгами, продуктами или корову».
Скрывающиеся были в подвалах, чуланах. Одна русская семья спасла соседей евреев, отгородив ложной стеной часть комнаты. И там, в темноте, в узком простенке, почти без воздуха, евреи сидели 2 года. Но это редкий случай. Обычно скрывающихся находили, потому что оказалось немало желающих заработать деньги или корову. У нашего Куреневского базара жила, например, некая Прасковья Деркач. Она выслеживала, где прячутся евреи. «Ага, вы тут! Вы не хотите идти до Бабиного Яру? Давайте золото, давайте гроши!» Они отдавали все, что имели. Затем она заявляла в полицию и требовала еще премию. Муж ее Василий был бендюжником. Обычно на его же площадке и везли этих евреев в Яр. Прасковья с мужем по дороге срывали с людей платья, часы. «Воно вам уже не треба! Возили они и больных, и детей, и беременных. Немцы только вначале платили премию, а потом перестали. Но Прасковья удовлетворялась тем, что добывала сама. Затем, с разрешения немцев, обшаривала опустевшую квартиру, брала лучшие вещи. Остальные Василий отвозил на немецкий склад со следующим актом. «Мы, ниже подписавшиеся, конфисковали для нужд немецкой армии следующие вещи». Любопытно, что Прасковья здравствует до сих пор и не понесла наказание, возможно, потому, что выдавала не НКВДистов или коммунистов, а всего-навсего каких-то евреев.
Слушайте продолжение главы «Харьков взят».
Придя домой, увидел деда. Он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе, поднял палец. «А ты знаешь, — сказал он потрясенно, — ведь их не вывозят. Их стреляют». И тут до меня дошло. Из Бабьего Яра неслись отчетливые размеренные выстрелы из пулемета. «Та-та-та! Та-та!» Дед выглядел озадаченным и испуганным. «Может, это стрельбище?» — предположил я. «Какое стрельбище?» — жалобно закричал дед. «Вся Куреневка уже говорит. На деревья лазили. Видели?» Мы пошли в дом. Но сидеть там было невозможно. Стрельба, стрельба. Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор огородного хозяйства прибежал 14-летний мальчик, сын конюха колхоза. Рассказывает ужасы, что там всех раздевают, ставят над рвами по несколько человек в затылок, чтобы одной пулей убивать многих. Положат штабель убитых, присыпают, потом снова кладут, а много недобитых. Так что земля шевелится, и некоторые выползают. Их бьют по голове и снова запихивают в землю. А его не заметили. Он выполз и прибежал.
В колхозе жила одинокая женщина русская. Работала скотницей. Мальчишка из Яра прибежал в свою квартиру. Она его увидела, разохалась, выслушала его повесть, поставила на стол кувшин с молоком, велела сидеть тихо, не выходить, затем пошла в полицию и заявила. Да еще вернувшись, постерегла, пока не приехала подвода с немцами.
Страницы полного текста «Бабьего Яра» читали Анатолий Кузнецов и Светлана Павлова. Запись 70-го года. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Бабий Яр», часть вторая. В 1976 году проблеме памятников, вопросу достойного увековечивания трагедии, посвятила свою радиопрограмму Мария Розанова. На «Волнах свободы» она вела передачу «Мы за границей». В гостях у Розановой был писатель Виктор Некрасов, много лет посвятивший спасению Бабьего Яра от общественного забвения.
«Говорит Париж». У микрофона Мария Васильевна Розанова. «Говорит Париж». «Да чего же красив этот город?» И мне казалось... Этот Париж я уже немножечко знаю. Я много ходила по этому городу, особенно в первые месяцы эмиграции, когда было очень трудно, мучительно. И в самые тяжелые дни я часами бегала, колесила по Парижу, то замедляя шаг, то снова переходя на обычный московский ритм. И это меня успокаивало. И Париж меня спас, помог. Помог домами и памятниками. Помог другим отношением к вещам. Даже к камням, на которых стоит этот город, Париж. В основании каждого города лежат мертвые. Очень много мертвых. Но для нас, живущих, ходящих по этим плитам, весь вопрос в том, как мы к этим мертвым относимся. Помним ли мы, по кому мы ходим? Париж помнит. Об этом, на эту тему, был у меня разговор с Некрасовым. С писателем, который раньше, чем стал писателем, сидел и отстреливался в окопах Сталинграда. А до этого был архитектором. Поэтому в памятниках и в камнях Виктор Некрасов понимает.
Думая о том, как отметить, я не знаю, как это назвать, в памяти, мемориалами, архитектурно, отметить гибель людей, я вспоминаю два таких памятника. Один в Сталинграде, на Мамаевом кургане. Это, в общем, так сказать, не только гибели, а и победе. памятник, мягко выражаясь, многословный, громоздкий, тяжелый, безвкусный, с обилием фигур и матерью Родины, высотой в 100 с чем-то метров. И там, среди этой роскоши и безвкусицы, есть такой мемориал, такой зал большой, опять-таки безвкусный, посреди его какая-то странная рука из земли вырастает, и факел в ней. А на стенах имена, фамилии погибших в Сталинграде. Причем, вероятно, не все, потому что многие погибли, и никто не знал о их гибели. Но эти круглая стена с именами, когда я туда вошел, и должен сказать, что для меня этот памятник, он как раз на месте тех окопов, где я воевал, на вершине Мамаева кургана. И мне казалось, что другой какой-то должен быть памятник. Но когда я вошел внутрь этого мемориала, еще звуки Грига, Шопена, все это как-то во мне перевернулось, и я, в общем, даже как-то так, слеза, ком в горле, я даже наклонился и поцеловал камень. И другой памятник тоже погибшим. Это Бабий Яр в Киеве. Трагедия Бабий Яра всем известна. Почти 100 тысяч было расстреляно в течение 3 первых дней оккупации немцами Киева. 29 сентября был дан первый залп. И дальше, значит, эти залпы не прекращались, пока не уничтожено было вот такое количество безвинных людей, стариков, детей, старух. И вот прошло уже с 41-го года немалое время, 30 с лишним лет, и на этом месте памятника нету. Есть камень, серый гранитный камень, на котором высечено надпись на украинском языке, что на этом месте, как сказано там газетным языком, где были расстреляны жертвы временной оккупации 41-43 года граждан города Киева, не упомянуто, что в основном эти граждане были евреи, ни слова не сказано. И вот стоит до сих пор этот камень. Об истории появления этого камня я когда-нибудь в следующий раз расскажу. Ну вот он стоит маленький, 2 на 1.5 метра, с этой надписью. И может быть в этом камне маленьком к нему идет такая дорожка направо и налево. Елочки, березки, нужно сказать, что это все в порядке держится. И может быть именно в этом уж таком немногословии памятника архитектурного, я не знаю, как это назвать, может быть, в этом немногословии, в этой невероятном противоестественном лаконизме, может быть, и есть самое главное. Погибло 100 тысяч, а потом 30 лет не соберутся никак построить памятника здесь. Хотя много памятников после войны было поставлено разным героям и антигероям, скажем так. И вот к этому камню каждый год 29 сентября, это только сейчас, последние годы, начиная с 66 года, к этому камню 29 сентября стекаются люди, кто погиб здесь в Бабьем миру, кто вообще в память этого события. Но сейчас уже это приняло официальную такую форму. Начинается с того, что ставят трибуну, собирают избранных людей. Секретарь Шевченковского райкома выступает, рассказывает о достижениях Шевченковского района, выполнении плана, о строительстве. И мимоходом вспоминается о том, что здесь произошло больше 30 лет тому назад. Выступают потом, значит, там отдельные рабочие, выступает обыкновенно какой-нибудь, как у нас говорят, человек еврейской национальности, который меньше говорит о Бабьем Яре, а больше говорит, значит, о кровавых руках сионизма. Потом все это кончается, начальство уходит, и тут уже приходят те люди, которые хотят возложить венки к этому камню. Ну, само собой, разумеется, вокруг этого места стоят милиция и другие товарищи в штатском, и какие-то майоры и полковники милиции, оцепление, не всех пропускают, там, пожилых, например. Я с матерью всегда приходил, нас обычно пропускали с нашими цветочками. А молодежь, особенно если она несет венок, на котором какая-то непонятная надпись, непонятная, потому что она написана на еврейском языке, ее обычно задерживают и спрашивают, а что здесь написано на вашем венке? Начинается какая-то такая странная вещь, которая обычно кончается тем, что, так сказать, этих молодых людей сажают в некий автомобиль, именуемый воронком, и увозят в неопределенном направлении.
Когда Некрасов говорил про Бабий Яр, я подумала, может быть, хорошо, что там нет никакого памятника, официального памятника. Просто я вспомнила две могилы. Могилу Есенина на Ваганьковском кладбище и Гоголя на Новодевичьем. Когда похоронили Есенина, над его могилой поставили обыкновенный крест, сделанный из рельсы, из двутавровой железной балки. Крест был обнесен деревенской железной оградочкой, и эта могила была затиснута среди прочих, неизвестных, незнаменитых захоронений. Какая-то старушка приходила плакать на соседней могиле. Поклонники Есенина приносили цветочки, водочку иногда распивали. И такое вот битком набитое Ваганьковское кладбище, и в этой тесноте, да не в обиде, могила Сергея Есенина. Так продолжалось много лет, пока за память Есенина не взялось наше государство. И государство с памятью Есенина и с могилой Есенина поступило по-своему. Снесли все могилы вокруг и расчистили колоссальнейшую площадку, так что соседним старушкам уже некуда прийти поплакать. И вымахали большую плиту с профилем Есенина, с золотым росчерком на красном граните, но только что не написали от советского правительства, как сделали на Гоголевской могиле, нарушив, кстати, тем самым завещание Гоголя. Ведь Гоголь, умирая, просил памятника над его могилой не ставить. И вопреки тому, о чем просил, что специально оговаривал в завещании Гоголь, над его могилой стоит
самодовольный,
надутый, белый, мраморный, усатый, с гордым профилем, почти что буревестник. Почти что буревестник работы скульптора Томского. Это очень страшный памятник. И, может быть, все-таки хорошо, что государственная рука не прикоснулась к Бабьему Яру, так и не сделала с этим местом казни того, что она сделала с Гоголем, с Есениным, с Мамаевым курганом.
И эти же мысли у меня возникали, когда я летом болел, и когда я выздоравливал, я жил у своих друзей в предместье Парижа, Сюрен называется. Под этим предместьем холм возвышается, Мон-Валерье называется. Он, так сказать, памятное место для всех французов, потому что там были расстреляны участники французского сопротивления немцами. Сейчас там памятник. Я очень долго не мог добраться до этого памятника, потому что после болезни мне трудно было ходить, особенно трудно было подниматься в гору. Я, значит, каждый день делал такой тренаж, такие прогулки, постепенно все выше и выше подымался, и в один прекрасный день я поднялся на этот холм, где такая гранитная стена, на ней крест, латаринский крест называется, это был крест деголевского сопротивления, крест с двумя такими поперечными полосами. Было пусто, лежало 2-3 венка, я постоял, положил свой какой-то маленький букетик. И опять подумал вот о том, о чем я говорил. Нужны ли памятники? Не знаю. Вероятно, нужны. Необходимы. Кстати, когда кончилась в Сталинграде война, тихо у нас стало, и я, как бывший архитектор, вспомнил свое прошлое, и тихо у нас никакого дела уже не было. Я написал письмо в Академию архитектуры вот с таким предложением. Давайте восстановим Мамаев курган, где погибло несметное количество людей. Восстановим, пользуясь тем, что я жив, другие полковые инженеры, разведчики живы. Мы можем точно восстановить передовую. Передовую вот этого, как у нас говорят, героического сражения, Героизм которого был именно в том, что это были ничтожные окопы, ничтожная оборона и какие-то жалкие минные поля и спираль Бруно. И люди, солдаты, вот, так сказать, вот они все это защищали. И мы могли бы, так сказать, указать точно, в какой землянке какой командир был, и восстановить эту землянку в том виде, в каком она была, с этими коптящими гильзами, и тут телефонные аппараты, повесь там где-то винтовку поставил в углу, или это самое, где-то между этими окопами поставить какой-то скульптором или архитектором памятник. Вот мне кажется, так надо вспоминать о людях.
Вот мне кажется, так надо вспоминать о людях.
Виктор Некрасов. Выступление 12 января 1976 года. Звуковой архив «Свободы». А теперь, я думаю, самое время послушать исполнение первой части 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича. В чьем исполнении, Андрей, мы будем ее слушать?
Мы будем слушать вариант с правильным текстом. Дирижер Мстислав Ростропович.
Я сапогом, отброшенный бессильный, напрасно я погромщиков молю.
Дмитрий Шостакович, 13-я симфония, первая часть. Дирижер Мстислав Ростропович. На этом мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», посвященную сегодня Бабьему Яру. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».